бывает сложность, когда вот такие праздники, как Сретение, Крещение, Господне Преображение, когда, ну, казалось бы, очевидные события, да, тем более, что из года в год мы в эти праздничные дни проповедуем на эти тексты. Вот, ну, можно просто взять проповедь свою прежнюю, там, чуть-чуть ее подредактировать и снова пересказать. Но хочется какое-то вот что-то, чтобы коснулось сердца, свежее. И я хотел сегодня тоже три таких мысли в связи с этим праздником положить на ваше сердце, на свое сердце. Мы еще раз перечитаем уже не всю третью главу Матфея, только с 13 по 17 стихи. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его, и, крестившийся Иисус, тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сие глас с небес глаголющий: „Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Аминь“». Вот такой отрывок. И я вот так стал размышлять: праздник Крещения Господня. Что он для наших современников, для россиян, ну, для части наших современников, живущих в России, это хороший зимний праздник. В чем его особенность? Мороз, крещенские морозы, да? Купание в проруби, да, такое омовение, освящение воды, святой водички, да? Вот, наверное, такие ассоциации основные. Но в этом году как-то так вот Бог нарушил многие ассоциации, да, трудно найти прорубь в нашей местности, вот лед еще не встал, крещенских морозов нету, ну, воду освещают, но самое как бы такое, ну, печальное, что ли, что Библия не говорит ни об этом, ни о другом, ни о третьем, да, ни о крещенских морозах, ни о купании в проруби, ни об освящении воды с помощью креста священника, да. И тем не менее, Библия об этом событии говорит. И вот три таких, может быть, момента, я назвал их необычное крещение Господне. Первое, что в этом необычно, то, что вот до прихода в мир Иисуса Библия говорит, что около 400 лет небо молчало. Что это значит? Это значит, что не было какого-то нового пророческого слова, не являлись ангелы, Господь не высылал своих мужей, чтобы сказать что-то новое людям. Хотя, конечно, у Израиля было Священное Писание, была Тора, Пятикнижие, да, были пророческие книги, были поэтические библейские книги. Все 39 книг Ветхого Завета к этому времени было. И даже более того, была переведена уже Библия на греческий язык, Септуагинта. И вместе с тем не было вот как бы такого нового, свежего откровения от Бога 400 лет. 400 лет, 4 сотни лет. И для еврейского народа это было необычно, потому что Бог в течение истории Израиля говорил с ними, да, по-разному говорил. Но вот были эти пророки, эти глашатые Божьи, и вдруг Бог замолчал. Да? Бог замолчал, было долгое молчание, и вот Бог снова заговорил. Каким образом Бог заговорил? Ну, прежде всего, Он стал посылать снова ангелов своих. Мы знаем повествование евангельское, Евангелие от Марка, например, начинается, когда Господь посылает пророка, нового пророка, Иоанна Крестителя. И с особой миссией Бог как бы заговорил через пророков вначале, да? Через ангелов, через пророков. То есть Он как бы прервал свое молчание и заговорил к людям. И мы знаем, что Иоанн Креститель был послан с особой миссией, этот пророк Божий, пророк, о котором Иисус скажет, что не было больше, чем Иоанн пророка. Самый великий, и один исследователь Библии говорит, оказывается, что Иоанн выше Авраама, выше Давида, выше Моисея, выше всех пророков, царей. И даже библейских, не говоря уже про современных там президентов, премьер-министров и так далее, и так далее. Иисус скажет, что ни из рожденных женами не восставал выше, больше, чем Иоанн Креститель. Он самый великий из всех пророков. И вот с чем он был послан, этот великий пророк? Он был послан, чтобы приготовить путь Господу. Интересно, что о том, что он явится, этот пророк, что он будет послан, еще за 600 лет было пророчество. Например, у Исаии, у Михея есть пророчество, но, например, у Исаии, 40 глава с 3 стиха. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Это слово, которое кажется цитатой из Нового Завета, но она взята из Ветхого Завета. Где-то, как я сказал, за 600 лет до рождения этого пророка. И уже когда он пришел, уже в Матфея, в 3 главе, мы читаем, как исполнилось это пророчество. Да? Константин читал 1 стих 3 главы. «В те дни приходит Иоанн Креститель, проповедует в пустыне Иудейской, говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». 3 стих. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». И вот вопрос, может быть, такой первый в этой части вообще, для чего нужно было готовить путь Господу? Да, приготовьте путь Господу. Пророк Исаия возвестил, потом Иоанн Креститель проповедует. Для чего готовить путь Господу? Для чего вообще нужно было его служение? И можно сказать с полной уверенностью, что проблема была в том, что вот за это время, ну, можно сказать, молчание Бога, народ Божий подзабыл голос своего Бога. Народ Божий подзабыл голос своего Бога. У него остались заповеди, у него остались записанные слова, продолжали совершаться жертвоприношения, да, читалось это слово по субботам, да, и так далее. Но вот эта живая вера куда-то ушла, живая любовь к Богу во многих сердцах ушла. Помните, когда пришли волхвы к Ироду и спрашивают, где родился царь иудейский, Ирод призывает вот этих вот лучших представителей религиозного мира того времени, книжников, фарисеев, говорит, где должно родиться Христу, как где, в Вифлееме иудейском. Люди это знают, но никто из них не сподобился пойти и проверить, а может быть, действительно он родился. То есть вот эта вот пропасть между знанием, между... как бы вот этой теории, сухой теории и реальной практической жизнью, огромная пропасть. На смену искренней любви к Богу и такого трепетного исполнения Его слова пришло законничество и обряды веры. Помните, с чего начинается Евангелие от Иоанна? Это вообще слова полные трагизма. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 9 стиха. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Вот это вот состояние Израиля того времени. Он этот мир создал. Его ждали, этого Мессию, этого Божьего посланника, да, он пришел, знали его Писание, изучали на память целые куски Писания, целые книги Писания изучали вот эти книжники, следователи Писания Ветхого Завета, но он пришел к своим, и свои его не приняли. Не знаю, как для вас, но для меня эти слова полны вот этого трагизма. Пришел к своим, и свои его не приняли. Помните книга пророка Исаии, 1 глава? Это плач, это вопль, это стон человека Божия. 1 глава книги пророка Исаии. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит. Я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибели, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернули назад. Знаете, когда язычники живут по-язычески, по своим этим языческим, зуверским законам и обрядам, это печально, это страшно, но это как-то объяснимо. Но когда Божий народ, знающий Бога живого, тот народ, который гордится своими отцами, Авраамом, Моисеем, Исааком, Иаковом, Давидом и так далее, кто уверен в своей богоизбранности, в своем, у них храм Господень, да, они потомки Авраама. Пришел к своим, и свои его не приняли. Это о них слово. Увы, народ грешный, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Это слова не к язычникам, это слова к Израилю. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернули назад. Читая Евангелие от Матфея немножко позже, 15 главу, мы видим слова Иисуса, который говорит, 15 глава 7 стиха, «Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими, чтут меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». То есть из живой веры можно сделать мертвую религию. Из правильных слов и истин библейских можно сделать просто закон, букву, которая будет убивать. И вот со время этого необычно долгого Божьего молчания сердечная любовь к Богу и Иегове, истинное поклонение и почитание, живая вера переродилась в это законничество, формализм, религию, обряды верия, и люди отошли от Господа. И вот чтобы снова услышать Божий голос, когда Он заговорит, чтобы принять и понять, что Он хочет сказать, нужно было приготовить путь Господу в сердце. Приготовить путь Господу в сердце. Это аллегория из, в общем-то, из жизни древнего народа вообще, хотя и современный тоже. Представьте, недавно мы с Юрой Слеповым были в славном городе Ржеве, посещали церковь, и вот смотрим, там какая-то в городе движуха, там остановки что-то перестраивают, срочно что-то делают. В городе, где давно не знаешь, что такое асфальтоукладчик. А что, оказывается, Путин скоро приедет. Там памятник около Ржева строят, огромный мемориал, посвященный защитникам Ржева. И вот приготовьте путь, едет президент. Это было в древности, это сейчас. Перед президентом выравнивали ямы, перед президентом с дорог скидывали камни, восстанавливали мосты, если они были, да? Чтобы царю, вот этому господину было приятно проехать, чтобы он там не наказал чиновников за нерадение и так далее. Но самое главное – приготовить путь в сердце Господу. Мы можем, знаете, украсить прекрасно дом молитвы, сделать купола с золотыми луковками, отлить колокола, кресты, позолотить. Но самое главное для Господа – приготовьте путь Господу в сердце. Братья и сестры, я думаю, что это слово к нам. Вот в каком состоянии наше сердце? Готов ли там путь Господу? Действительно, Господь может свободно входить в нас, пребывать в нас, как царь, как господин. Действительно, там должный порядок, действительно, там все выровнено. Всякая гордыня, эти холмы понижены, всякое уныние, отчаяние, маловерие засыпано, выровнено, всякие кривизны убраны. Друзья, это первый урок для нас. Бог сегодня говорит. Вот тогда Он молчал, но Он начал говорить, Он продолжает говорить. Он не молчит. Говорит ли Он для тебя, брат и сестра? Слышишь ли ты Его голос? Понимаешь ли ты Божьи пути? На что похожа твоя и моя христианская жизнь? Или это просто тоже какое-то законничество, это дело, это не дело, туда ходи, сюда не ходи, это одевай, это не одевай, это косметикой пользуйся, этим нет, и так далее, и так далее. Эти песни петь можно, эти нельзя. Или это реально живая вера, поклонение Богу живому и вот это вот общение с Ним. Это очень важный момент, друзья. Благослови нас Господь, чтобы мы не только верили, что Бог говорит, но и знали это на личном примере, имели этот опыт. Когда Бог говорит с нами, и мы откликаемся, и мы радуемся, и веселимся от того, что Бог с нами говорит. Второй необычный момент, отчасти Константин затронул эту тему, это необычное крещение. Необычное крещение для нас, для баптистов. Вот креститься – это понятно, это часть нашего вероучения. Сегодня будет Центральная Церковь крещения, служение с крещением. И как бы это часть нашей жизни. Даже в нашей православной культуре крещение, по крайней мере, младенцев – это что-то понятное, что-то обыденное. И они православные считают, что через крещение ребенок становится как раз и рождение свыше где-то переживает, и частью церкви становится, и так далее, и так далее. В то время крещение было отчасти чем-то обычным, отчасти совершенно необычным. Дело в том, что вот этот обряд омовения или священного омовения был издревле известен в Израиле. Он был частью их религиозной жизни. В законе, данном через Моисея, есть указание, что если человек согрешал в чем-то и через этот грех становился нечистым, то ему нужно было принести жертву, и потом ему нужно было очиститься, омыться самому, и одежда омыть в специальном бассейне, там микваю называли, да, в каком-то резервуаре. Это было как бы символом его, что он действительно очистился. Ну, например, в книге Левит мы читаем 17 глава с 15 стиха. «И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанный зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои, омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымыет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое». То есть совершилось какое-то или ритуально, или еще какая-то нечистота, да, то нужно, кроме жертвоприношения, нужно омыть одежды, нужно омыться, или еще пример – Левит, 16 глава. «И войдет Аарон», с 23 стиха, «и войдет Аарон с кинью собрания, это первосвященник, и снимет льняные одежды, которые он надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водой на святом месте, и наденет одежды свои, выйдет и совершит всесожжение за себя и всесожжение за народ, и очистит себя и народ». Таким образом, вот сам этот обряд, есть другие тексты, я просто для примера привел. То есть вот этот обряд омовения, он был как бы понятен, близок, он был символом как бы очищения человека от греха. Он сам по себе не смывал грех, но был как бы частью вот этого общего обряда. Кстати, историки говорят, что вот так называемые секты или группы иессеев, которые вот в это вот время как раз молчание Бога жили, были такие ревнители закона, как бы такой как бы предвозвестники этого будущего пробуждения, когда Бог заговорит, они очень часто вот это омовение совершали. В их поселениях были вот эти специальные резервуары, миквы, да, куда они по несколько раз в день иногда сходили, омывались, как бы вот очищаясь, желая быть чище, желая быть ближе к Богу. Но этот обряд омовения имел еще одно значение. И, может быть, одно из главных значений. Этот обряд совершался тогда, когда язычник, человек по рождению, по природе, не относящийся к потомкам Авраама, но он вдруг хотел стать частью Божьего народа. Вот для него тогда нужно было обязательно пройти этот обряд очищения, или современно называется такой обряд гиюра, да, когда он должен был обязательно, вот частью этого обряда было вот это омовение в этом особом резервуаре, в микве, да. Есть такое слово прозелитизм, наверное, вы его слышали, и оно означает обращение или обращенный человек. Да? Это когда человек обращается в другую веру или когда его пытаются обратить в другую веру. И для большинства мировых религий это, в общем-то, естественная практика, когда та или иная религия хочет обратить в свою веру человека как бы из другой веры. В принципе, это естественно, там и православию, когда завоевывали какие-то языческие или мусульманские, даже вот регионы нашей страны бывшие, да, там Сибирь, еще что-то, калмыков, татар и так далее, якутов, то их обращали, да, вот фактически это был прозелитизм. Но в Израиле интересно, что есть неоднозначное отношение к прозелитизму, то есть к этому явлению, обращению язычников в веру. С одной стороны, есть такое положительное отношение, позитивное. Например, в одной из священных книг евреев в Мидраше сказано, что истинный прозелит дороже в глазах Всевышнего, чем человек, рожденный евреем. И если вы сегодня приедете в Израиль современно, то вы можете увидеть людей, которые считают себя евреями, но они могут быть черного цвета кожи или какого-то еще, да, совсем внешне не похожи на евреев, и реально по природе они не потомки Авраама, они из других народов. Но они прошли этот гиюр, да, они прошли этот обряд, стали прозелитами и стали частью, у них израильский паспорт, они считают себя евреями, служат в израильской армии и так далее, и так далее. С другой стороны, в Талмуде сказано, что Израилю столь же тяжко от прозелитов, как от язвы. Да? То есть, с одной стороны, положительный такой очень подход, что истинно прозелит дороже в глазах Всевышнего, чем человек, рожденный евреем. С другой стороны, такой напряженный, отрицательный момент. Израилю столь же тяжко от прозелитов, как от язвы. И интересно, в современном иудаизме вот это высказывание трактуется таким образом. Мне очень понравилось. Неискренний прозелит, не соблюдающий заповеди, дискредитирует иудаизм. А прозелит, соблюдающий заповеди, более ревностно, чем евреи по рождению, являются для них укором. Интересно, да? И, в общем-то, это можно сказать и о христианах. Да? Что если кто-то обращается в христианство формально, да, называет себя христианином, но бесчестит имя Христово, бесчестит церковь, то это беда, это беда. Но если кто-то из язычников или из какой-то другой религии, из ислама, из буддизма, откуда-то еще обращается в христианство и становится действительно всем сердцем преданным к Христу, то это укор, это для нас обличение, это человек недавно верующий, он совсем из другой культуры, из другого народа, может быть, из языческого, может быть, якут, башкир, какой-нибудь там житель севера, да, или юга, или какого-нибудь племени такого дикого, полудикого, но приняв Христа, он преобразился, он живет по-христиански, он укор для тех, кто, может быть, родился в христианской среде, является там баптистович в пятом поколении. В Библии первыми прозелитами считаются Иофор, например, тесть Моисея. Он не был потомком Авраама, но похоже, что он уверовал, и он поклонялся Богу Иегове. Даже помните, какие замечательные советы давал Моисею. Руфь Моавитянка, ставшая женой Воозы и впоследствии ставшая бабушкой Давида, также считается вот человеком-прозелитом. Сегодня существует целая такая процедура проведения вот этого гиюра, когда человек из язычников становится евреем, так сказать. Кандидат обязан принять на себя бремя всех 613 заповедей Торы перед судом из трех судей. Если кандидат мужчина, ему делается обрезание. После выздоровления окунание в микве завершает процедуру. Женщина только окунается в микву. В древнее время кандидат также приносил жертву Богу. И вот в этом плане вот это вот ветхозаветнее омовение или вот этот обряд гиюра, он был как бы сродни водному крещению Иоанна. Но вот как раз вот в этом заключалась проблема, что вот этот гиюр, он нужен был для язычников. Язычники могли посредством этого обряда, в том числе омовения, стать как бы частью народа Божия. А тут приходит Иоанн Креститель и проповедует кому? Евреям, потомкам Авраама. И он их призывает к этому обряду, который только для язычников предназначен. И в этом была серьезная проблема. Может быть, поэтому многие не приняли, вот эти же книжники и фарисеи, они не приняли это. Как это мы будем? Это что, нам-то зачем это? Мы же народ Божий. Мы же потомки Авраама. Помните, как они спорили с Иисусом и говорили, да мы никогда рабами никому не были, мы же не от любодеяния рождены, мы потомки Авраама. Ты что вообще, как с нами разговариваешь? Ты за кого нас почитаешь? И в этом была внутренняя... Какой-то конфликт был, внутренняя проблема. Это было необычно. позже Иисус скажет об Иоанне Крестителе очень сильные слова. Евангелие от Луки, 7 глава, с 27 стиха можем прочитать. «Сей есть тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше Царствие Божие больше его». И дальше 29 стих и 30. «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». 30 стих. «А фарисеи, законники, отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Трагедия этих людей, фарисеев, законников, была в том, что они считали себя слишком правильными, слишком избранными, слишком истинными. Они Божии. Кстати, исследователи Писания говорят, что вот до разрушения Иерусалима и храма вообще евреям в голову не приходило, ну как язычники могут вообще разрушить Иерусалим и коснуться святого храма? Я говорю, у нас же храм Божий, конечно, мы под Божьей защитой. С нами ничего не случится, неважно, как мы живем, неважно, какая у нас, так сказать, есть праведность, нет, какая любовь к Богу, у нас храм Божий. Это гарантия, что нас никто не коснется. И для многих из них был внутренний кризис, было действительно потрясение, когда язычники разрушили Иерусалим, когда сожгли храм, когда разграбили вот эти святыни, когда вошли в святой святых язычники, куда раз в год только входил первосвященник. Это вообще было, я не очень люблю это выражение, это был взрыв мозга, взрыв вообще всего их понимания. Как этого может быть, этого не может быть никогда. Но получается, что ко времени прихода Иоанна Крестителя, ко времени явления Иисуса Христа, многие иудеи, представители народа Божия, по состоянию своего сердца, благодаря формальной законнической любви к Богу, по степени своей глухоты к Божьему Слову, просто уподобились язычникам, а может быть, стали хуже их. И им нужно было вспомнить, что такое покаяние, и научиться вновь каяться в своих грехах, осознавать себя грешными, недостойными пред Богом. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, есть такие слова Иисуса, записанные с 14 стиха. «И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Этим людям нужно было вновь научиться каяться. Вновь научиться видеть свою греховность, вновь научилась как-то переосмыслить свою духовную жизнь и начать по-настоящему жить для Бога. И в какой-то степени ему нужен этот был повторный гиюр, повторный обряд обращения, когда язычники обращались в иудаизм, а им теперь нужно было иудеям как бы в истинный иудаизм, в истинную веру обратиться. И это нужно, и как бы свидетельством этого было совершение от этого водного крещения через пророка Иоанна. Друзья мои, я думаю, что и современным христианам свойственно слишком успокаиваться в своей вере, слишком уповать на некую свою праведность, какую-то свою правоту, какую-то свою богоизбранность, какую-то свою исключительность. Нам свойственно забывать вот ту яму, из которой нас Господь вытащил, ту милость, которую нам когда-то оказал. И мы уже, пройдя какое-то время за Иисусом, расправляем плечи и говорим: да ты знаешь, кто я? Я же христианин, уже 5 лет, уже 10. Я член церкви, я служитель, я там проповедую или пою в холле, что-то еще. Да я же уже Библию прочитал, да я уже все знаю, да ты что, как вообще? Друзья, мы забываем, что мы спасены по благодати, мы, по сути, вот эта наша греховная природа, она, к сожалению, в нас остается до дня нашей смерти, она порой проявляется и в гордыне, и в лености, и в равнодушии, и во многих других вещах, и нам нельзя забывать, что такое покаяние. Нам нельзя забывать, что такое сокрушение духа, что такое переосмысление своего христианства. Нам нужно задавать самим себе неприятные вопросы, болезненные вопросы. Например, те, которые задавал апостол Павел верующим в Коринфе, 2 Коринфянам, последняя, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили ли вы? Самих себя исследуйте». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Почитайте книгу притчей. Там несколько раз встречается в той или иной форме такое выражение: есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Или в Новом Завете: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Друзья, это очень печальное, страшное состояние верующего человека, когда он слишком уверен о себе и своей праведности. Слишком уверен, что он настолько прав, настолько он все знает, настолько он твердо идет за Господом, что вот он с Господом на короткой ноге. Уж он-то точно окажется на небесной перекличке, уж у него-то точно все в порядке. Ему-то точно не о чем волноваться. У меня с Богом все хорошо, не переживайте. Нам нужно проверять свое сердце, нам нужно просить, чтобы Господь открывал нам истинное состояние сердца. Нам нужно не разучиться каяться, не разучиться плакать о себе, о своем несовершенстве. Да, нам не нужно снова проходить обряд крещения Иоаннова. Это было однажды, это было в прошлом. Мы с вами уже приняли другое крещение, крещение во имя Господа Иисуса Христа. И оно выше, оно благословение, это новый уровень отношения человека с Богом. Но то обещание, которое мы дали Богу, тот завет, в который мы вступили с Богом, дай нам, Господь, милость сохранить и пронести через всю свою жизнь верно. Послание к Римлянам, 6 глава, с 3 стиха. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения Его». Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога, так и вы... 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Итак, 12 стих. «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Благослови нас в этом, Господь». И третий момент, на который мы обратим внимание, это необычное свидетельство с неба. Когда мы говорим о празднике крещения Господня, то главный акцент делается вот на самом крещении Иисуса, когда Он сошел в воду, когда Иоанн не хотел Его крестить, говорит: «Я недостоин, ты безгрешный, зачем тебе креститься?» и так далее, и так далее. Но давайте сегодня сделаем акцент на последнем стихе 3 главы Матфея. В самом начале мы сказали, что до прихода, до вот явления Иисуса Христа, до прихода в мир Иоанна Крестителя, Небо молчало около 400 лет. И вдруг Господь снова заговорил и начал активно говорить. Даже вот события Рождества, смотрите, да? Сначала Бог посылает ангела, Бог молчал, посылает ангела Гавриила с вестью для Захарии, будущего отца Иоанна Крестителя, да? Потом посылает ангела к Деве Марии, возвестить, что у нее родится божественный младенец. Потом к Иосифу, говорит, Бог снова посылает, ангела говорит, не бойся принять Марию, жену твою. Проходит 9 месяцев, Господь является пастухом в Вифлеемском небе, посылает ангела, который говорит о том, что родился младенец Иисус. Чуть позже он снова посылает ангела к Иосифу и говорит, возьми Марию, младенца, бегите в Египет, да, там мудрецам является и так далее. Бог начинает говорить, посылать ангелов, являться сам, вот это небо снова как бы становится открытым для людей. И он начинает говорить вначале через своих посланников, ангелов, но здесь, в момент крещения, Бог заговорил сам лично. Вот в чем сила этого события, что Бог заговорил лично. 16-17 стихи 3 главы. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». И все глаз с небес, глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Это уникальное событие, друзья, когда Бог с неба голосом заговорил. Вначале Духа Святого послал, это, кстати, уникальный момент, никогда больше Дух Святой, как голубь, не сходил только здесь. Это символ такого нисхождения Божьей благодати. И потом Бог голосом проговаривает, это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Знаете, у меня такое впечатление, как будто бы вот Бог, знаете, посылал одного посланника, другого, третьего, потом не удержался, сам заговорил. Люди, это мой Сын Иисус, мой любимый Сын, в Нем мое благоволение, в Нем моя воля, Он мой посланник, обратите на Него внимание. В послании к Евреям очень интересно написано в первой главе, с самого начала, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам нашим в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы, образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столь превосходней ангелов, сколь славнейшее перед ними наследовал имя». Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Друзья, о чем это говорит для нас? Это говорит для нас о том, что для Бога Отца его Сын самый любимый и дорогой, единородный Божий Сын. Бог Отец поставил своего Сына Иисуса в центр всей вселенной, и в Нем Божие благоволение, в Нем Божия воля, Он Божий посланник. И Бог Отец хочет, чтобы Иисус стал центром жизни твоей и моей, и каждого человека, живущего на земле. Бог Отец сделал так, что Его Сын стал виновником нашего спасения, именно Он умер за нас и воскрес для нашего оправдания. И Бог хочет, чтобы мы любили Его Сына всем сердцем, всею душою, всею крепостью, всем разумением. Бог хочет, чтобы мы повиновались Его Сыну и прославляли Его всей своей жизнью. В послании к Ефесянам, в первой главе с 19 стиха есть такие слова, я только прочитаю их в более современном переводе. «Безмерно величие силы Его в нас, действующих по действию державной силы Его, которым воздействовал во Христе, воздвигнув Его из мертвых и посадив по правую свою сторону на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И Он, Бог, все подчинил под ноги Его, Христа, и как главу над всем дал Его Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Друзья, действительно, центр христианства – это Христос. Глава церкви – это Христос. Он все во всем, если только мы приняли Его, примирились с Ним, покаялись, родились свыше и стали Его. Друзья, мне очень хочется, чтобы сегодня вот в нашем сознании, в нашем внутреннем человеке обновилась вот эта вот мысль, эта идея, это главная истина, что христианство – это Христос, что церковь – это Христос, что главная драгоценность для нас – это Христос, что Он наш Спаситель, Он наш Господь, Он наш Господин. Он достоин всей славы, Он достоин полного почитания. Он достоин, чтобы только Ему мы служили и только Его славили. И если Бог Отец некогда прервал свое многолетнее молчание, чтобы представить, презентовать этому миру своего Сына Иисуса и Ему воздать славу и честь, тем более мы с вами, христиане, призваны почитать Иисуса, любить Иисуса, прославлять Иисуса, помни, что только в Нем Божье благоволение, что Он есть исполнитель Божьей воли, что все им и для Него создано. И пусть это будет так и в твоей и моей жизни, дорогой брат и сестра. Слава Ему за все. Аминь.